Часть третья. Глава первая. Комок у метро Мичуринский проспект запомнился мне как нелепым названием баклажан, который упрямо употребляли местные, так и хитрым продавцом, снабдившим меня патронами, обращавшими врагов в камень. Создалось тогда у меня ощущение, что этот продавец не просто жадный, все они жадные, но еще и склонен к конкуренции больше других. Даже к недобросовестной. Так что тут было самое место обналичить радужный кристалл. У комка в этот раз не толкались, как обычно, серчеры и обыватели. Не мудрено, у входа стояла стража. Две обычные стражи и одна старшая, двухметрового роста, широченная, с глазами под прозрачными веками. Выглядели измененные достаточно устрашающе и неприятно, чтобы даже зеваки держались на изрядном расстоянии. У старшей стражи, между прочим, на поясе крепилось нечто вроде большой кобуры из черного пластика. Она была закрыта, но явно не пуста. «Это кого они так сопровождают-то?» «Привет», — сказал я, подходя. «Входить нельзя?» Стражи молча смотрели на меня. Потом старшая стража заговорила. «Привет, Макс, можешь зайти». «Ты меня знаешь?» — удивился я. «Все измененные тебя знают». Мне показалось, что чешуйчатые плечи чуть шевельнулись, будто стража удивилась. «Ты был призван. Ты спас гнездо. Ты...» Она запнулась, потом закончила. «Ты, друг, ты можешь войти. Там монах. Но она скоро выйдет». Почему они так легко смешивают мужской и женский род? Монах, но при этом она. «Я зайду», — сказал я. «Спасибо. Я всего два раза видел монахов». Стражи посторонились, и я вошел в комок. Там действительно был монах. Это не самая главная и не самая малочисленная форма измененных, но гнездо они покидают совсем уж редко. Как я понимаю, они вроде учителей и ученых. Учат жниц и стражей, ведут какие-то исследования. Монахи толстые. И это скорее преуменьшение. Они напоминают формой грушу. Огромная задница, толстое пузо, короткие ноги. Плечи узкие, ручки короткие и тонкие, а голова почти человеческая, только больше. И кажется, от этого раздутой, но черты лица сохраняются. Кожа вроде как обычная, на голове венчик волос, как у католических монахов. Продавец глянул на меня с удивлением, потом заулыбался. Узнал и понял, почему стража кого-то впустила.
«О, мой нечастый клиент! Сейчас-сейчас, я заканчиваю!»
Он принял из рук монаха тонкую твердую пластину из серебристого материала и скрылся за шторой. «Интересно, что это? Ведь явно не кристаллы. Какой-нибудь чек? Обязательство выплаты?» Монах разглядывала меня. У нее было совсем мальчишеское лицо, добродушное, улыбчивое. Было трудно думать о нем в женском роде. Я тоже улыбнулся в ответ, хотя мне было невесело на него смотреть. Или все-таки на нее. «Максим», — сказала монах, — «я про вас знаю». Неожиданно она протянула мне руку. Это было так странно, что я пожал ее в ответ. Ладонь была совсем человеческая и кожа не гладкая, как у жниц и стражей.
«Меня тоже звали Максим», — сказала монах. «Представляете, мы тезки.
В ней...» Все-таки в ней, не в нем, была какая-то удивительная наивность, чуточку детская, а чуточку от ученых чудаков из старых книжек. И, несмотря на нелепую внешность, монах мне нравилась. «Здорово», — ответил я. «У вас все хорошо?»
«Да», — она кивнула. «Я сейчас уйду. Сложный заказ. Очень редкий мутаген. 7 часов уходит на изготовление. Мутаген составной, много элементов. Трудно сделать и трудно применить».
«Ого!» — сказал я, будто знал сроки приготовления мутагенов. «Вы меняете хранителя?»
«Нет-нет!» — она замотала головой. «У нас хороший хранитель. Она рассказывала про вас. Мутаген хранителя делается 9 часов, а это мутаген монаха. У нас будет новый друг».
У меня что-то ёкнуло в груди.
Где-то в огромном раменском гнезде ждет мутагена мальчик или девочка. Скоро он или она превратятся в такое вот существо. Но ведь альтернативой была бы смерть. Это лучше, чем изменяться насильно, как делают прежние. Верно? — Странно, — продолжала монах. — Я даже не сразу поверила, но печать гнезда сошла с тебя. Она помедлила, оставив активный след. — Ты можешь говорить со своим гнездом?
— Да.
— Удивительно, — сказала монах. — Может быть, ты напишешь завещание, чтобы после твоей смерти тело отдали на изучение в наше гнездо? Я буду изучать твой мозг с почтением и благодарностью.
— Спасибо. Подумаю, — ответил я, борясь с подступающим приступом тошноты. Монах смотрела на меня так, словно искренне сожалела, что я еще живой. — Скажи, а почему нельзя войти в призыв повторно?
— Почему нельзя? — удивилась монах. — Можно. Но волновая печать изменит тебя. Сильнее любого мутагена. Совершенно необратимо и непредсказуемо. Понимаешь, в первый раз клетки еще помнят исходное состояние и могут стать почти обычными.
Она осторожно коснулась пальцем моей щеки.
На самом деле они уже не совсем человеческие.
«А-а-а!» — промямлил я.
«У тебя совсем другая биохимия крови. Изменились тонкие нейронные структуры, активировались спящие фрагменты ДНК. Много всего изменилось. Я думаю, твои ногти растут в 2-3 раза быстрее. И ты не сможешь иметь детей».
Снова сказал я. Не то чтобы я мечтал жениться и завести потомство. Тем более с Дариной это и невозможно, но... Ну почему я этого не знаю? Почему мне не сказали? Ногти, значит, быстрее растут.
— Печать гнезда, — продолжала монах воодушевленно, — это очень сильная и опасная вещь. Она даже для самого гнезда опасна. Если ее снимет кто-то чужой, то он получит полный доступ к гнезду. К любому гнезду. Но, к счастью, для этого нужно иметь твое осознанное согласие и особые технологии.
Я почувствовал, как пальцы сжимаются в кулаки. Я вспомнил себя, растерянного и испуганного, и продавца, небрежно предлагавшего мне купить печать по хорошему курсу.
— Вы подумайте о завещании, Максим, — посоветовала монах.
Я кивнул. Слишком много всего и сразу. Как бы я хотел вернуться на 2 дня назад. Чтобы этого ничего не было. Ни продавцов, ни прежнего, ни слуг, ни Миланы. Мы с Дариной в ее комнатке. И больше никого и ничего. Я рассказываю какую-нибудь ерунду, например, о найденных недавно кристаллах или о забавном разговоре с друзьями. Она слушает, положив голову мне на плечо и перебирая пальчиками мои пальцы. Потом говорит, что в гнезде все по-старому, что она учит куколок, что дети, которые еще недавно не могли ходить и умирали, не очень-то хотят учиться, а предпочитают бегать, прыгать и орать во все горло. Но ничего, так всегда бывает. День-два, и они поймут, что учиться важно и интересно. Как хорошо, что есть я, что я прихожу, что я все такой же, что я люблю ее. Много всего изменилось. А моя любовь к ней — это моя любовь или последствия печати?
«Я что-то не то сказала», — произнесла монах озабоченно. «Знаю, я много говорю с людьми. Это так интересно».
Вернулся продавец, аккуратно поставил перед монахом пластиковый контейнер, сказал: «Проверяйте».
«Я постараюсь быстро», — пообещала монах, бережно открывая крышку.
В контейнере, конечно, я не удержался и бросил взгляд, лежали какие-то особенные ампулы, вроде слабо светящихся стеклянных цилиндров толщиной с карандаш, без видимого порядка, воткнутые в основании пенопласта. Большая часть цилиндров светилась желтым, несколько синим, один или два оранжевым. Что это значило, я даже представить себе не мог. Монах аккуратно дотронулась пальцем до одного цилиндра, чуть выждала и удовлетворенно кивнула. Продавец смотрел на меня. Я видел отдельные детали лица, но теперь я знал, что это лишь человеческая голова на штыре. Голова живого человека, видящего все вокруг, как странный сон, жуткий и интересный одновременно.
«Чем могу помочь?» — спросил продавец.
Я не стал ждать, пока уйдет монах, и не стал подходить к делу кругами. «Сегодня в одном здании соберутся полсотни слуг», — сказал я. «Мне с товарищами необходимо их убить. Всех и быстро». Продавец молчал, глядя на меня. Монах склонилась над контейнером, погрузившись в изучение содержимого. Видимо, сложно это дело — создать монаха. Куда сложнее, чем жницу или стражу.
«Это очень дорого обеспечить», — сказал продавец. «Даже не представляю».
«Я заплачу», — сказал я. «У меня есть то, что вас заинтересует». Мне показалось, что под капюшоном мелькнула снисходительная улыбка.
«Сколько вас будет с товарищами?»
«Трое», — сказал я. «Может быть, четверо. Надо, чтобы мы все выжили». Продавец размышлял. Потом спросил:
«Есть возможность взорвать здание? Требуемый объем взрывчатки довольно велик, и нужна дополнительная зачистка».
«Нет», — сказал я, — «взрывать невозможно. Никак».
«Угу. Довести количество атакующих до паритета со слугами? Но вы должны понимать, что большая часть ваших людей погибнет».
«Нет. Четверо. Может, пятеро».
«Это невозможно», — твердо сказал продавец. «Никак. Я не продаю то, что не отвечает заявленным покупателям требованиям».
«А если я вас очень заинтересую?» — спросил я.
«Не представляю, как».
Продавец шевельнулся, чуть подался вперед, спросил:
«Что вы предложите?»
«Дайте обещание, что если оплата будет достаточная, вы предоставите мне то, что позволит уничтожить 50 слуг», — сказал я. «Без всякого взрыва. Без ущерба для людей, находящихся в соседних помещениях. Без жертв с нашей стороны, чтобы они просто сдохли. Яд, мутаген.
Организм слуг устроен так, что яд, смертельный для одной особи, не причинит вреда другим».
Голос продавца напрягся. «Это принцип выборочной уязвимости. Он используется прежними».
«Да, я даю обещание. Если смогу предоставить то, что вам поможет, я это дам. Если плата будет достаточной». «Но что именно вы...»
Я достал из кармана пакетик, а из него радужный кристалл. Протянул продавцу. Тот застыл. «Держите», — сказал я. «Это достаточная плата?» Продавец медленно протянул руку и взял кристалл. Поднял, поднес к глазам. Выудил из своих одеяний фонарик и подсветил камушек.
«Ничего себе!» —
воскликнула монах, косясь на нас.
«То, о чем я думаю?»
«Плата достаточная», — тихо сказал продавец.
Повернулся ко мне. У него подрагивали руки.
«Вы не хотите какой-нибудь иной товар? Обычные деньги, территории на земле, возвратный мутаген, несколько доз, 5 доз, 10?
Я молчал.
«Лучевые импланты бойца, генераторы полеуничтожителя.
Это поможет?» — спросил я.
«Нет», — тихо ответил продавец. «Слуги знают слабые места своих творений. И слуги тоже бывают разные. Сколько у нас времени? Вы говорите, что битва сегодня?»
Он так и сказал: «битва». Но мне больше понравилось, что он сказал «у нас». «Да, через несколько часов».
«Не успею», — сказал продавец. «Есть варианты, есть, но не успею. Никак не успею. Технологические ограничения».
Он замолчал. «Так у вас нет решения?» — спросил я разочарованно.
«Есть», — ответил продавец.
Протянул кристалл мне обратно. Пальцы у него тряслись, когда он уронил кристаллик в мою ладонь.
«Я принимаю вашу плату и даю вам искомое».
Я не понял. Посмотрел на монаха. А вот та, похоже, сообразила, что к чему. Заулыбалась и кивнула. «Что вы даете?» — спросил я.
«Искомое», — выдавил продавец. «Я принял ваш кристалл как оплату и вернул его вам как товар. Это и есть то, что позволит вам уничтожить слуг. Полсотни. Сотню».
«Вы объясните, как?» — спросил я.
«За отдельную плату».
Я молча вытряс на стойку весь пакетик. Продавец опустил глаза. Дрожащими пальцами отобрал семигранный орик и кубический вайкер. Остальные отодвинул назад. Сказал:
«Я совершаю эту сделку в надежде на то, что если вы станете обладателем еще одного необычного кристалла...»
«Тогда приду к вам», — сказал я.
«Да, обещаю».
Продавец часто-часто закивал.
«Какой чудесный тень!» — воскликнула монах. «Я получила такие интересные знания!»
«Заткнись!» — рявкнули мы с продавцом одновременно. Но я все-таки добавил: «Пожалуйста». «Замолчи, пожалуйста». Все-таки он был всего лишь маленький умный ребенок в большом уродливом теле. Через 15 минут я вышел из комка. Слегка ошарашенный и задумчивый, но, по крайней мере, у меня появилась надежда. Стражи еще ожидали монаха. Пожалуй, тот задержался лишь для того, чтобы дослушать мой разговор с продавцом. Очень любознательно измененный. А у стражи появилась компания. Двое подростков толклись рядом, безуспешно пытаясь показаться серьезнее и старше своих 12-13 лет. Один светловолосый и очень аккуратный, даже в отглаженной рубашке, второй смуглый и растрепанный, по погоде в футболке и шортах. Если двое, то разговор серьезный. По себе помню, в этом возрасте в одиночку что-то настоящее затевать стрёмно, а когда в компании трое и больше, обязательно начнутся хихоньки и подколы. Я остановился. Мне было не то чтобы любопытно, о чем дети общаются со стражей, сколько хотелось отвлечься от разговора. Мальчишки уставились на меня с неодобрением. Светленький сказал: «Тут вам не общественные слушания». «Ого! Слов-то каких нахватался!»
«Ему можно», — неожиданно сказала старшая стража. «Он тоже измененный».
«Да ну!» — выдохнул Светлый. «Правда, что ли?»
Пацаны уставились на меня. «Не похож», — сказал растрепанный с сомнением.
«Он защитник», — пояснила старшая стража. «Он был призван гнездом для защиты и получил силу измененных. Когда сила призыва была с ним, он мог порвать меня на кусочки».
Все. Внимание детей переключилось на меня.
«А сейчас тоже можете?» — спросил аккуратный с придыханием.
«Порвать на кусочки?» — уточнил я. «Нет, призыв снят. Могу вам подзатыльник отвесить». Пацаны помрачнели, словно надеялись увидеть аттракцион «Разрывание стражи на части».
«Возвращаясь к твоему вопросу», — сказала старшая стража, — «вам не надо ничего бояться. В космосе много разных существ. Среди них есть жуткие создания. Но мы защищаем Землю».
«Мы не боимся», — возмутился растрепанный. «Мы наоборот. Если надо, фу, мы готовы».
«Они что, в гнездо просятся?»
«Хорошо», — торжественно сказала стража. «Если потребуется больше измененных, то об этом объявят. Тогда вы сможете прийти
и предложить свою помощь. А пока вам надо хорошо учиться, чтобы человечество могло и само за себя постоять, — быстро добавил я, и ощутил себя древним, как отец или деда Боря. Возмущаться пацаны не стали. Очень серьезно кивнули, а потом светловолосый протянул старшей страже руку. Стража церемонный осторожно пожал ему ладошку, и пацаны, толкаясь и тихонько смеясь от собственной смелости, пошли к метро. «В гнездо вербовались?» — спросил я. «Каждую ночь одного-двух ловим», — ответила старшая стража. Я покачал головой. Надо же, сразу после перемены измененных боялись, особенно дети. Ходили страшилки, что они любят полакомиться мелюзгой, ну или превращают их в себе подобных. За руку прощаться со стражей я не стал. Кивнул, пошел к метро и у входа нагнал мальчишек. Похоже, те меня ждали. «Можно вопрос?» — выпалил светловолосый. «Валяй. Вы правда были измененным?»
«Да».
«И как это?» — жадно спросил он.
Я подумал, странно и немного страшно. Но я не хотел. Так получилось. «А можно и мне вопрос?»
«Как со стражей?» — понимающе сказал мальчишка.
«Можно. Видимо, они и впрямь много тусовались у гнезд».
«Почему вы проситесь в гнездо?» — спросил я. «Вы здоровые, умные ребята. Живете в Москве. Вроде не голодные, не оборванные. Родители есть, верно? Любят вас. А вы спрашиваете у стражи, можно ли прийти в гнездо». Мальчишки переглянулись. «А вы зачем стали измененным?»
«Случайно, сказал же. Еще из-за любви. Но она тоже всегда случайна».
«А вы?»
Светловолосый пригладил волосы, будто собирался выйти к доске. «Отличник, наверное. И явно очень домашний.
Вы не поймете, наверное».
«Я попробую».
«У них все какое-то настоящее».
Мальчишка глянул на меня из-под лобья, потом покосился на товарища, будто опасаясь насмешки. Но тот тоже смотрел серьезно и даже кивнул.
«Вы не думаете, что мы хотим быть большими, сильными и быстрыми?» «Ну, то есть тоже хотим, но...» «Вот у меня папа, инженер. Он говорит, что мы от инсеков отстали навечно. Что измененные хоть для чего-то нужны. Может, работают на инсеков, может, сражаются, но хоть что-то. А мы копошимся, как дикари».
«И у меня папа то же самое говорит», — подтвердил растрепанный. «Он врач. Если бы инсеки захотели, то его профессия была бы никому не нужна. Может, они и захотят еще. Зачем учиться, когда все окажется ненужным?» Они замерли, ожидая моего ответа.
«Я понимаю», — сказал я. «Мы не видим для себя достойного будущего», — выпалил ободрившийся светловолосый. «То ли чужие слова, то ли умеет по-взрослому формулировать». Я кивнул.
«Не будете спорить?» — настороженно спросил растрепанный.
— «Нет», — сказал я. — «Спасибо за разговор, ребята. Вы славные». И пошел к метро. Может, я и зря не стал с ними спорить, но не умею врать детям.